орудием, ну, таким инструментом для изменения является некоторая осознанность, наблюдение. В какой момент мы начинаем объяснять, когда мы начинаем приукрашивать, что мы такое делаем, чтобы приукрасить себя и свой собственный образ. И первое, что стоит сделать девушке, это перестать себя ругать за вранье, а просто наблюдать его, как это развивается, где она начинает врать, и замечать, что происходит в этот момент. Когда ребенок предоставлен сам себе, у него, конечно, в качестве компенсации вырастает глубокий, насыщенный, эмоциональный внутренний мир со своими фигурами, переходными объектами, образами, фантазиями. Но у него немножко теряется эта способность выражать, вовлекать, потому что у нас как бы театра без зрителя не бывает, и должен быть этот зритель. Но если его не было, его можно организовать и дорастить этот навык. Важно всегда помнить, что центральным человеком в жизни человека является он сам. Поэтому важно себя поставить в центр внимания.
Цой жив, но ты на гитаре сам играй.
Цой жив и играй вместе с ним.
Хорошо.
Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, психолог, гештальт-терапевт.
Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур.
И у нас в гостях с вами сегодня Леонид Третьяк, психиатр, гештальт-терапевт. И человек, чьи лекции я лично слушаю и... с вами вошел в мою жизнь термин «неврозология».
Ну да.
Это называется «без завышенных ожиданий», да? То, что мы обсуждали перед выпуском.
Да, но что? Факт?
Факт,
ничего больше.
Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер еще раз.
Да, у нас сегодня такой выпуск с вопросами, как всегда. Но мы думали с Сашей, как их назвать. Наверное, есть там и вопросы с конкретными ситуациями, но есть вопросы из серии вот, про звездную болезнь, либо там про звездную привязанность. В общем, что-то более широкое. Вот. И, наверное, ну, посмотрим, как у нас все получится, но... ставьте сразу нам лайк, пишите комментарии, ждем вас, вашу обратную связь, а мы, я думаю, начнем с вопросов.
Да, да, к первому вопросу перейдем.
Давайте, да.
Здравствуйте, у меня очень стыдный вопрос, но есть ли какие-то способы контроля компульсивной лжи? Казалось бы, решение очень простое, просто перестать врать. Но иногда я даже в моменте не успеваю отследить, когда начинаю приукрашивать свои истории. Более того, моя ложь не имеет особого смысла. Я прибегаю ко лжи не для того, чтобы кому-то нагадить или добиться какой-то конкретной цели. Даже обидно как-то, насколько она бесполезна. Но после того, как я сама себя поймаю на каком-то приукрашивании, меня одолевает тревога. А что, если раскроют? Если поймают за руку на таком бреде? Я читал в интернете, что это может быть связано с самооценкой, желанием привлечь внимание и показаться интереснее, чем ты есть на самом деле. И в целом с этим согласна, но это понимание все равно не помогло мне ответить на главный вопрос. Какие шаги нужно предпринять, чтобы встать на путь к трансформации в нормального человека и перестать постоянно привирать? Вот такой вопрос.
Но вы знаете, что мы как раз в гештальт-терапии руководствуемся принципом парадоксальной теории изменений, о том, что любое стремление как-то меняться является само по себе способом поддержания невроза. И любое наше поведение является приспособлением к чему-то. Возможно, это же девушка задает вопрос.
Да.
У нее формировались такие условия, когда ложь была для чего-то нужной и необходимой. И, как правило, когда сам человек себе и другим врет, у него всегда есть внутренний полицейский и внутренний вор. То есть есть требования к себе, ну, некоторая такая идеализация, связанная с правдой, с необходимостью создавать дополнительный образ. И видите, что девушка пишет? Девушка пишет о том, что ей страшно быть раскрытой. Угу. Да? И уже, как мы говорим в гештальте, это проекция, ну, представление в будущее некой ситуации стыда, когда она уже будет раскрыта. Очень это близко к тому же самому синдрому самозванца, когда человек что-то не может в себе присвоить. Во-первых, мы можем отметить, что способность врать — это творческая способность. Это способность придумывать,
фантазировать,
что-то создавать. И, слава богу, что человек так делает. Но то, что это происходит принудительно, вынужденно, то есть есть внутренний конфликт, ей не хочется этого делать, ей, в общем-то, хотелось быть более правдивой. А для того, чтобы человек мог говорить правду, ему важно иметь безопасные последствия для своей правды. Значит, была такая среда, в которой формировался этот навык, где правду говорить невыгодно или опасно. Угу. И, соответственно, это, можно сказать, некоторое приспособление, которое каким-то образом выработалось. Нужно себя приукрасить. Значит, те, с кем я общаюсь и с кем общалась эта девушка, не очень меня принимают такой, какая я есть. Uh-huh. И поэтому вот это стремление как-то поменяться, что-то из себя представить.
Выделиться немножко.
Да, это отражение той ситуации, в которой этот навык был сформирован. Соответственно, что имеет смысл делать, это не стараться как-то меняться и говорить правдиво, а просто замечать, где возникает, чуть-чуть отматывать до конца и стараться заметить, где я начинаю немножко привирать, приукрашивать. Просто мы же знаем, что ведущим орудием, ну, таким инструментом для изменения является некоторая осознанность, наблюдение. В какой момент мы начинаем объяснять, когда мы начинаем приукрашивать, что мы такое делаем, чтобы приукрасить себя и свой собственный образ. И первое, что стоит делать девушке, это перестать себя ругать за вранье, а просто наблюдать его, как это развивается, где она начинает врать, и замечать, что происходит в этот момент, что создает в ситуации, ну, некоторую фантазийную угрозу. Угу. Где-то, может быть, она ожидает, что ее не примут, что ее такой, какая она есть, недостаточно. Ей для чего-то нужно это делать. И то, что мы делаем в терапии, самая полезная терапия с таким клиентом, это не стараться его как-то менять, ужучить, преследовать, выводить на чистую воду и не работать прокурором в этом случае.
Становиться внутренним полицейским. Да, таким
не становиться. Даже следователи могут задавать вопросы крайне мягко и вкрадчиво. Да? И одновременно, как бы, если мы человеку никак не меняем реальность, он начинает замечать, что он делает, избегая, допустим, стыда, ловить это переживание, что происходит до начала вот этого вранья. Это обычно два чувства. Или вина, или в данном случае это может быть стыд за то, что я не соответствую ожиданиям. Вот какой я должна быть в их глазах, для чего мне необходимо себя приукрасить. Конечно, да, это связано с самооценкой, поэтому здесь как раз то, что можно сделать, это заполучить мнение других людей о том, кто я есть. Чтобы другие люди рассказали, чем она есть и кем
она является. За что она им нравится,
да,
возможно.
За что она им нравится. Мы очень часто, особенно если у нас очень критичное восприятие самих себя, мы видим себя, особенно девушки, вы знаете, они видят себя хуже, чем они есть на самом деле. Девушка, допустим, даже внешность видит себя на 20% хуже, чем она есть на самом деле. У мужчин наоборот. Мужчина всегда приукрашает себя чуть-чуть. И поэтому очень важно, девушки и любят ушами поэтому, потому что они слышат то, что есть на самом деле. Важно быть... Вот чем больше будет таких приятных рассказов, мы ожидаем услышать что-то плохое, поэтому мы не спрашиваем других людей, какой я или какая я. Если расскажут чуть больше, какая она, ей не придется врать, она увидит, что правды уже достаточно.
Класс.
Да. Я подумал еще, вот, я бы точно привирал от чувства страха иногда. Вот там я...
Но страх это перед чем? Что содержит угрозу. И страх — это тоже вторичная эмоция, поэтому в гештальт-терапии мы обычно идем первое действие, да, компульсивное действие, ну, даже, видите, этот термин вошел в бытовой язык, да, принудительное, вынужденное. Мы останавливаем это действие и наблюдаем, что предшествует. Очень часто перед этим действием, да, страх, что-то обязательно нужно сделать, чтобы чего не случилось. А здесь он четко обозначен, страх разоблачения. Узнает меня, какой я есть. Может быть, я себя чувствую пустой, незначимой, ценной или какой-то лживой на самом деле, и самозванкой и так далее. Поэтому лучшими терапевтами здесь являются другие люди, которые могут рассказать, кто ты есть. Если человек окружает себя не очень хорошим окружением, да, вот, ну, очень часто люди, допустим, хорошие, притягивают плохое. Плохое, которое может им сказать о том, что они на самом деле недостаточно хорошие. Ну, люди, допустим, такие.
Надо знать, кого есть, спросить.
С такими чертами, да. И важно послушать аудиторию, там, составить представление о себе, потому что очень много в ней самой не присвоено. Вот. Важно быть открытой правде, и эта правда выровняет как раз. И поверить в правду можно, когда мы вообще верим, когда нам говорят о себе не только хорошее, но и плохое. Мы вот знаем, что в супервизии, допустим, на поддерживающую супервизию нельзя опираться как на какие-нибудь скользкую сопливую поверхность, потому что всегда подскользнешься. Важно, чтобы были твердые основания. Вот тот, кто прошел испытания, кто прошел какую-то экзаменационную процедуру, какой-то ритуал, ну, такой немножечко сложный, он потом ценит то, что нам далось трудом. Если это дадут ей в таком неоднозначном ключе, и хорошее подчеркнут, и плохое подчеркнут, то уже не надо врать. Уже хорошее присвоится. Да, все уже, что могло случиться позорного, уже случилось.
Будет интересно, если ее, ну, подруги или какие-то друзья заметят, что, ну, вообще-то ты правда иногда проверяешь. Мы знаем, что это не так. И ты иногда проверяешь, и, ну, как бы, мне кажется, это будет хорошей как будто бы обратной связью, что люди-то тоже замечают это, не обязательно это делать.
Ну, да, это все зависит от окружения, но иногда люди, которые привирают, окружены такими же людьми, которые тоже привирают, потому что это условие состояния, да, это условие, как мы говорим, ситуации или условие поля, потому что если вокруг небезопасно говорить правду, то люди начинают врать. «Как живете?» — шутит Никита Сергеевич. «Хорошо живем?» — шутят в ответ совхозники. Вот в этом смысле как раз небезопасность сообщения правды вызывает эту приспособительную реакцию.
Супер, давайте к второму вопросу.
Да, да. Добрый день. Очень люблю ваш подкаст и посоветовал всем, кому можно. Спасибо за обратную связь. Обращаюсь к вам с весьма неприятной проблемой. У меня нет эмоций, будто бы. И тянется это еще с того времени, сколько себя помню, что меня самого очень сильно и беспокоит. Именно из-за этого и стал изучать психологию. Что исследовательскую, что практическую. С 10 лет. Сейчас мне 21. Это вот пояснение, дальше что изучалось, начиная от классики Фрейда, Перлза, Берна и так далее, и заканчивая темами более сложными и исследовательскими, вроде когнитивной психологии или же психофизики. Книги, научные статьи, записанные семинары и лекции, во многом выражаю огромное уважение, видимо, здесь Валерий Викторович, да, Петухов, имеется в виду Валерию Викторовичу Петухову, да все, что есть в открытом доступе. Но ответа так и не могу найти. Немного предыстории. В 4 года впервые похоронил человека, прабабушку, где эмоций полный ноль. Хотя был близок с ней наиболее из остальных членов семьи. Уже в школе пришилась кличка «Робот», потому что высокий болевой порог и сам по себе не даю эмоций. Сама кличка закрепилась вплоть до 5 класса. В 10-м начал изучение психологии, в 10, наверное, да, в 10 начал изучение психологии, и в первую очередь изучение отражения эмоций человека на физиологии и всей невербалики. Тогда впервые и узнал о признаках Дюшена. Первую эмоцию, что изучил, была радость и улыбка, а дальше по накатанной — боринг, тичнер, бак. Начал тренировать это перед зеркалом, из-за чего вливаться в коллектив стало проще. Но при более близких взаимоотношениях становится сложнее. Многие воспринимают мою эмоциональность как незаинтересованность или отдаление. Говорю не на основе собственного анализа, а слов. Видимо, имеется в виду окружающих. Из-за чего прослеживается сложность построения близких взаимоотношений. Даже из недавних ситуаций похоронил своего лучшего друга. Но в голове лишь анализ самого тела и ни капли эмоций. А вокруг люди рыдают и падают в обморок. Прошу поделиться своим мнением и дать вашу обратную связь для лучшего понимания ситуации. Хотя бы как стороннего мнения. Заранее спасибо вам. Вот такой вопрос.
Ну, то, чего нам всем не хватает, конечно, даже вот уже второй вопрос, а людям очень сильно не хватает принятия себя. Каждый человек уникален, и у каждого есть своя судьба. Причем эта судьба определяется не только тем, что человек делал, а что делали его далекие предки, которые формировали вот такой способ эмоциональности. Вы знаете, что эмоциональность — это в некотором смысле роскошь. Вот. И как раз в периоды, когда был ледниковый период, когда очень ограничены были ресурсы, людям было не особенно до эмоций, в общем-то.
Там надо было выживать.
И как раз вот люди, которые жили на севере, которые выживали в таких суровых условиях, у них тормозилась эмоциональность, она была в некотором смысле неадаптивной. Надо было быстро думать, решать, и не было времени на то, чтобы прожить эту жизнь. Это шла уже многолетняя такая генетическая селекция уже, которая создает основы для эмоциональности у человека. Те люди, которые жили в более теплом и обеспеченном климате, у них, конечно, эмоциональность по-другому. Если вы возьмете, допустим, празднование Пасхи у русских православных, да, или там православную живопись, это такие вот суровые, скорбные иконы. И посмотрите, как, допустим, в Палестине палестинцы празднуют сошествие огня, да, это просто для них праздник, или там эфиопское православие, понятно, Христос воскрес, это радость, это надо праздновать. Они начинают еще праздновать, еще когда и огонь не сошел, они торопятся
заранее, да.
Вот. Радость очень экспрессивна, от чего устают люди, допустим, разных народов, допустим, человек, который приезжает, допустим, из Петербурга в Испанию, он начинает думать про... Он не понимает, чему радоваться.
Чему если вы испанцу, да?
Да, испанцу зададите вопрос, там, ну, он задаст вопрос вам, как дела, вы скажете более-менее, масо менес. Он спросит, что случилось с тревогой, потому что нельзя более-менее. У них все на приподнятых эмоциях, радости, еще больше радости, солнце, тепло, климат. Вот. Ну, а когда человек жил в такой полосе, его предки так жили, вот, норвежский юмор, он немножко эстонский, такой с паузой немножко.
Конечно, ничего о нем не знаю.
Конечно. Но это смешно, но пока надо догадаться. Совершенно по-своему они смеются, а экспрессия немножко снижена. И это не значит, что это плохо, это значит, что это поколениями выбиралось. Вот. А потом еще, вот то, что описывает этот молодой человек, во-первых, очень сильная сторона, он любопытный. Он стал изучать психологию, он уже знает такие фамилии, которые не знают многие студенты психфаков, когда сдают экзамен на выпуске. А он это уже знает, он интересуется. Его дорога к эмоциональности лежит через интеллект. Ну и слава богу, так происходит. Важно себя простить за это сразу же. Но у него есть еще и семейная ситуация, которую он отражает. Он все-таки подчеркивает, что самый близкий человек, с которым он общался, это его бабушка, да, самый близкий человек. То есть близость он мог переживать. Но, видимо, контакт с родителями был не настолько плотный, потому что бабушка стала этим близким человеком. А именно контакт с родителями позволяет нам обеспечить то, что называют психологи экспрессией, способностью выражать эмоции. Вы знаете, что некоторые наши эмоции, они замораживаются, если они не поддерживаются другим в их выражении. Поэтому, допустим, в культуре египетских похорон были специальные плакальщицы, которые должны были плакать и индуцировать это поведение, чтобы другие тоже плакали. И вот наша способность к эмоциональности очень зависит от поддерживающей среды, а с учетом того, что у этого мужчины, парня, молодого человека, когда он был мальчиком, самой близкой была бабушка, видимо, не было той среды, которая поддерживала эту способность выражать. И, конечно, его эмоциональность немножко заморожена. И дело в том, что вообще мужчин учат быть менее эмоциональными. Это поведение всегда у мужчин поддерживается, потому что мужская эмоциональность традиционно воспринимается слабостью. Мальчика воспитывают так, чтобы он не плакал, чтобы он мог сдерживать свои чувства, способность выдерживать одновременно. Ну, конечно, думать, стремиться, но ему не хватило немножко эмоциональности. Что здесь можно сделать? Конечно же, здесь общение в разных группах, чтобы он смог получить обратную связь, потому что по его словам эмоции для внутреннего потребления. То есть он как-то их так выражает, что других не совсем правильно считывает. Поэтому самая лучшая способность развить эту эмоцию — это в контакте. Очень часто помогает такой эмоциональный тренинг, наша способность вживаться, то, что люди с высокой способностью к эмпатии, к чувствованию, они могут или пойти в наши помогающие профессии, там, где есть способность вникать в эмоциональную способность, в эмоциональную ситуацию другого. Либо есть вариант, когда этот навык специально тренируется. Ну, во-первых, через наблюдение и подражание, и этим он уже занимался. Ну, или, допустим, тренинг там актерской импровизации, когда нужно это подражать. Когда
воспроизвести,
мы,
да?
Да, подражаем, воспроизводим, мы таким образом точнее калибруем эмоциональную реакцию. Чем больше у нас контакта, чем больше этой способности импровизировать, тем больше мы начинаем это как бы лучше выражать и артикулировать. У него не то, что нету чувств, они есть. Их просто сложно выразить в той форме, которая была бы понятной, да, и приемлема для других. Поэтому лучший способ — это контактировать с другими, общаться, переживать и учиться выражать. Иногда это требует, да, действительно, такого тренинга, навыка, которого, может быть, не хватило в контакте, потому что рос с бабушкой, может быть, у него не было достаточной формы социализации, потому что лучше всего дети этому учатся. Во-первых, с родителями, которые поддерживают такую экспрессию, а во-вторых, нас заставляют другие дети на них реагировать. Чем больше ранняя социализация у ребенка, допустим, в садике, тем больше он вынужден учитывать других. У детей, у которых есть такие аутистические наклонности, ну, допустим, то, что замечали психиатры, если это уже аутистические такие проблемы, аутистические проблемы, как вы знаете, связаны иногда с дефицитом тех самых нейронов зеркальных префронтальной коры, которые открыл Джакомо Ризолатти когда-то. И это просто тоже данность. У кого-то есть этих нейронов много, и он станет актером, даже не тренируясь. А у кого-то их немножко меньше, и это дает ему способность быть рациональным, увлекаться миром идей. И, ну, как бы люди всякие нужны, люди всякие важны в этом смысле. Но если есть некоторая непрокачанная эмоциональная мышца выражения этих эмоций, то очень важно идти в такой контакт, где это будет тренироваться и будет поддерживаться. И как раз то, что нам нравится, нравится другим. Если есть поддерживающая аудитория, то эта способность будет все больше развиваться. И то, что замечали психиатры, если ребенка с аутистическими чертами поместить, ну, смешивали группы, и, допустим, умственно отсталые дети, которые не боялись выражать свои эмоции, подходили к детям-аутистам и выводили их из глубокого такого состояния аутистической погруженности в себя. Потому что дети сниженные, ну, с умственной отсталостью, у них, может быть, интеллектуальные способности страдают, а эмоциональности тогда ничто не мешает. И они их немножко растормаживали в этом случае, выходили из таких состояний. Поэтому вокруг таких людей с таким выраженным снижением эмоциональности немножко такая стена дистанцирования, их трудно понимают, из-за этого возникают проблемы, связанные с эмоциональным контактом, одиночеством, трудностью выстраивания отношений. Поэтому, да, им немножко стоит учиться тому, чему они не учились когда-то, когда это было особенно нужно. Как говорится, здесь важна оптимистическая установка. Как говорят в быту, даже обезьяну можно научить водить машину. Поэтому у нас все, может быть наработано тысячи повторений, если есть еще и тысяча вознаграждений за каждое. Мы это сделаем.
Здесь мы должны отослаться к двум шимпанзе из выпуска с Станиславом Дробышевским.
Ну да, то есть простить себя и продолжать.
Да, и выстраивать такие формы контакта, где эта способность к выражению эмоций будет поддерживаться. Поэтому, конечно, здесь можно идти через интеллект, но это и непосредственное выражение. Ну, то, что делают в импро, то, что мы видим по телевизору, ну-ка, произнеси эту фразу голосом, не знаю, там, стареющий красавец. Да? Вот задача, и нам приходится это делать. Но чем больше мы это делаем, тем больше эта способность растет. Поэтому...
Я, кстати, думал, вот когда вы говорили про актерские тренинги, думал, что да, эти вопросы могут решаться вообще не на уровне психологии, на уровне вот каких-то сопутствующих творческих...
Да, это навык, навыковая вещь.
Да.
Можно, просто заметил такую небольшую историю, что там, когда слушатель говорит, когда вступаю в более близкие взаимоотношения, там становится сложнее, но при этом он себя не ругает, как я заметил, да, то есть он не говорит, что, он просто говорит, что мне становится сложнее, и многие, потому что воспринимают там эмоциональность как какое-то безразличие, да, как незаинтересованность, но при этом он себя не ругает, и мне кажется, вообще крутой какой-то уровень анализа себя.
Безусловно,
при этом.
Безусловно. Сильная сторона, аналитическая, она всегда усиливается у людей с такой развитой способностью. И ведущим механизмом защиты становится так называемая, как мы говорим, изоляция аффекта. То есть, когда аффект никак не поддерживается, чувство никак не поддерживается в своем выражении, то вот то, что, о чем он пишет, роботообразность поведения... Вместо эмоционального выражения, оно же никому особо не нужно в этой ситуации, в одиночестве, когда у человека меньше контакта, он начинает думать больше, говорить меньше, и это развивает его способность к анализу. Но нам когда мы прокачали одну мышцу, но ослабла другая, будет перекос. Поэтому важно гармонизироваться и выравнивать в этом случае. Он немножко понимает задачу, и ему нужен такой способ и навык. То, что касается переживания, вот когда при, допустим, похоронил близкого человека, да, вот самое простое, что мы делаем, когда человек переживает утрату, возникает некая способность говорить. И вы знаете, об этом много писал еще Джеймс Бюдженталь в книге «Искусство психотерапевта». Психотерапевт помогает задавать вопросы, которые направлены не на информативную сторону, а именно то, что направлено на эмоции, что есть в гештальте, что есть в эмоционально фокусированной терапии, чтобы человек, говоря о чувствах, начал немножко переживать то, что есть. Способность переживать, она на самом деле... У нас сохраняется даже очень в сложных ситуациях, даже дети, ну, как замечал Антонио Дамасио, который работал с детьми, у которых нет мозга практически, у них нету лобных долей, у них нету всего, что мы считаем мозгом, ну, на уровне четырехолмия, это анэнцефалы, у которых даже нету головы, по сути дела, у них только лицевой череп. Вот даже дети с этим уровнем, ну, конечно, так вот, они реагируют на свет, и у них есть маленькие элементы эмоциональности. То есть эмоция есть у всех. Другое дело, что если эта способность не развивается, экспрессия эмоций, выражение эмоций, то у нас развивается то, что развивается легко. Вот, когда ты один, когда тебя тобой не интересуются, ну, такой, я бы сказал, даже нажитой, может быть, аутизм. Когда ребенок предоставлен сам себе, у него, конечно, в качестве компенсации вырастает глубокий, насыщенный эмоциональный внутренний мир со своими фигурами, переходными объектами, образами, фантазиями. Но у него немножко теряется эта способность выражать, вовлекать потому что у нас как бы театр без зрителя не бывает, и должен быть этот зритель. Но если его не было, его можно организовать и дорастить этот навык.
Я подумал, что тогда из забавного этому парню может подойти формат свечек лагерных, где сидеть, собираются в кружочек с друзьями, обсуждают, какие эмоции были у меня в течение сегодняшнего дня. Я очень радовался, был вкусный завтрак. Не, реально. А если серьезно, там еще психотерапия как раз вот с акцентом на описание эмоций и телесное.
Да, это очень популярный был тренинг, и как раз люди с такими, как мы говорим, немножко шизоидными чертами. Почему скизоид? Потому что похожий на вот такое расщепление, но на самом деле это не раскрытая эмоциональность. Они как раз тянулись к этому способу контакта, потому что им нужно немножко этому научиться, и они иногда даже выражению эмоций учатся через голову. Ну, потренируется и будет.
Да. Ну что, третий вопрос.
Да. Вопрос о фанатах популярных людей. Психология фанатизма. Лично я никогда не была фанатом ни одной знаменитости. Актеры, певцы, танцоры и прочее. Никогда не увлекали меня настолько, чтобы следить за их жизнью. Не ходила на концерты, не спрашивала автографы. Но несколько месяцев назад увлеклась одной группой и удивила себя. Стало до одури интересно искать о них информацию в целом и о их личной жизни в частности. Нашла несколько телеграм-каналов о них и малость охренела. Разного возраста девочки и мальчики говорят только о них, пишут только о них, думают только о них. Признаются в любви, тоскуют, скучают, фотошопят их с собой. Ездят к их дому, фотографируют окна, встречают и провожают их в аэропорту. Орут, как оголтелые чайки, когда видят их на концерте в аэропорту или на большом экране во время концерта. Следят за ними и во время приватных мероприятий, умудряются снимать некачественные видео и сливают их в сеть. Короче, я прифигела, если честно, от уровня обсессивности. И ладно, было бы все, были бы все малолетние, но у многих есть жены, мужья и дети. Но при этом они постоянно что-то смотрят, снимают, выкладывают и так далее. Где время на все это находится? Фиг знает. Вот мне интересно стало, что это? Почему у людей появляется такая яркая зависимость, здесь знак вопроса поставлен, от людей, которые их даже не знают? Что заставляет их становиться доморощенными папарацци? Вот такой вопрос.
Ну да, вопрос интересный. Влюбленность всегда состоит из материалов заказчика. И мы наделяем любой объект, которым... который определяет нашу жизнь, такой сверхценный объект, как раз некими дополнительными функциями, которых нам самим не хватает. И как раз идеализация, она на этом механизме строится. Вообще идеализация — это то, что дает нам способность любить. Причем любить до беспамятства. И чтобы люди подходили к зрелой любви, им нужно немножко замечать это чувство, как оно организуется. И вот эта способность восхищаться, она очень связана с завистью, потому что это такая белая сторона зависти. Я замечаю, что у другого есть то, чего мне бы хотелось, чтобы у меня было. И этот человек как раз и становится нам ценным. Особенно это становится важно в кризис идентификации. Обычно это кризис, который развивается первыми объектами нашей идеализации, становятся наши родители. Это в возрасте там, до 7 лет, 8. Это самые ценные люди, они самые важные люди. И от них довольно сложно, все время хочется им нравиться, с ними связывается наша самооценка, понравится маме, понравится папе, потому что они нас восхищают своим образом жизни, поведением. Если же они нас разочаровывают образом жизни, а разочарование неизбежно, даже если ребенок очаровывается, ему, особенно в подростковом возрасте, требуется группа. И как раз самым важным потенциалом обладают люди, которые на 3-4 года старше, которые воплощают как раз то, что мы хотим в себе развить, когда у нас происходит этот кризис поиска этой новой идентичности, отождествления. Вот я хочу быть таким, как он или она. И они как раз несут эти качества и свойства в себе. То есть они что-то умеют, что не умеем мы, и они становятся нашей идентификационной моделью. Вообще идеализация на самом деле нужна. Нам как раз идеал всегда формирует образ, этот образ «я», идеальное «я», которое позволяет нам стремиться. Вот у Виктора Франкла есть лекция, которая посвящена как раз этой функции идеализации, о том, что если у нас есть идеализация, мы стремимся быть выше и лучше, чем мы есть на самом деле. И, может быть, мы никогда не достигнем идеала, но стремление к идеалу дает нам способность расти. Поэтому наши кумиры вдохновляют нас на как раз эти качества, и если кумир обладает такими качествами, он как раз и развивает это качество. На этом строится влюбленность. И одновременно на этом же строится фанатизм, такая некритическая идеализация. Но что происходит, о чем я говорил когда-то Леон Фестингер о когнитивном диссонансе, когда образ нашего кумира расходится с идеализированным, когда наш кумир не такой уж и очень, как раз вот это стремление поддержать контакт с идеальным приводит к тому, что, как и в созависимой любви, мы начинаем добавлять к образу кумира еще больше и больше. Ну, не может быть. Ну, нет, он же не такой. Точно он не такой. Мы всего, не знаем до конца. Угу. Что-то есть там, такая же личность. Он не может быть таким. Не может быть таким.
Наслаивать еще свои фантазии поверх.
И чем больше мы наслоили этих фантазий, тем больше мы зависим. Потому что это...
Признаться себе невозможно.
Да. Очень сложно разочароваться, очень сложно отказаться, и поэтому даже развивается такое поведение сталкинга, слежения. Нет, все-таки он хороший, все-таки все развивается. Что же у них там происходит? Интересно, как это выйдет на самом деле. И это вот это поведение сталкинга как раз попытка защитить хороший образ своего кумира и образ жизни. Потому что то разочароваться, что я немножко не в то верил и не то выбрал, и не так это организовано, стоит для психики дороже. Потому что вокруг этого может быть построено вообще мировоззрение, такой жизненный сценарий может быть построен. И когда этот сценарий рушится, это самое болезненное для человека с точки зрения самоценности, разочарование в себе. Это такой даже кризис, близкий к экономическому кризису. То есть не туда иду и вообще не то выбрал.
Чем я занимался.
Да, это очень большая глупость. Конечно, мы понимаем, что лучше признать в себе, что это было не совсем так и не все так однозначно с точки зрения этого человека. И простить его, и простить себя в этом случае. И открыть себя. Потому что самое это важное для нас в своей жизни — открыть себя. Когда мы живем жизнью другого человека, это, опять же, наш социальный контекст сейчас, потому что у нас эпоха тщеславия. Нас всегда стимулирует социальную зависть. Социальная зависть — это у соседа трава зеленее, это лучше где-то, где не мы, лучше. Надо найти где-то это лучше. И как раз вот люди, которые западают на таких фанатов, они как бы добирают свое самоуважение за счет сопричастности к великому. При том, что великое может быть уже не великим. И на этом строятся как раз, атрибуты социальной успешности, стремление, подражание. И когда человек дозревает, он, конечно, ему меньше становится интересны подобного рода кумиры, потому что он сам начинает открывать себя и кем я становлюсь. Но если человек не созревает, он остается в этой позиции поиска идеализации, восхищения. А восхищение всегда забирает, способность восхищаться. Если я восхищаюсь другим, это вполне может быть заслуженно. Но если я застреваю в хроническом восхищении, я ворую эту способность у самого себя. Потому что мне бы неплохо немножко восхититься своими собственными поступками, преодолением себя относительно себя, своим собственным личностным ростом, близкими, своими детьми и так далее. Вот эта привязанность к кумиру обкрадывает человека. Он начинает жить жизнью другого человека. И Да, это дает возможность, как просмотр сериала, прожить чью-то жизнь вместо своей.
Персонажа, да.
Но чем больше человек уходит в игровую активность, чем больше он живет жизнью персонажа, тем меньше он живет свою собственную. Ему стоит об этом задуматься. И вот если он начнет замечать этот механизм, то вот такое навязчивое стремление к кумиру, оно ослабнет. Но кумиром все равно можно интересоваться. Просто уменьшить удельный вес этого кумира. Вот. И немножко так смотреть вокруг, смотреть самого себя, замечать самого себя и так далее. Вот.
Что вокруг есть тоже, может быть, какие-то крутые люди, которые тоже так могут.
Да-да-да.
Я подумал, а может быть, тогда вот для родителей, у которых, которые переживают по поводу фанатизма своих детей, маленьких, больших, подумал про восхищение, если... Вот эта ролевая модель, как я восхищаюсь не кем-то, а, допустим, тобой. Либо вот, это может быть как такой способ обращения человека к себе.
Родители, это вряд. Тоже, ну, как бы период сепарации.
Да,
какой бы мы ни был, какой, какими бы мы ни были родителями для детей, у детей открытие самого себя всегда включает компонент разочарования. Самый хороший, самый лучший родитель всегда должен быть плохим, потому что если родитель как раз свергнуть идеального родителя гораздо хуже, потому что я-то хочу быть взрослым, я хочу быть самостоятельным, и поэтому у подростков всегда есть тенденция свергать родительский образ с пьедестала, чтобы... И это нормальная тенденция к росту и раскрытию, такой антитезис, развитие по спирали, отцы и дети — это то, что необходимо. Поэтому это скорее не от родителей важно брать.
Да.
Просто замечать, что идеализация — это сила и это процесс, то, что мы выделяем. Даже такому поведению, как любовь, важно относиться. Так зрелая любовь от незрелой как раз и отличается этой способностью замечать свою активность создания любовного образа. Что я, в общем-то, это конструирую, что это я восхищаюсь другим, я другого наделяю этой эмоциональной властью, силой, преимуществом, но в этот момент я замечаю себя как недостаточного, радуюсь через другого, потому что я не могу это получить сам. А ну-ка давайте попробуем присвоить зависть. И да, ну, допустим, я восхищаюсь Брюсом Ли. Да? Прекрасно он это умеет делать. Ну, давай научишься делать хотя бы там, ну, одну десятую, что умеет Брюс Ли. И все. Это один из... Да, прекрасный брат, старший. Ну, уже все. И даже не обязательно так доходить до этого уровня. Или можно как-то так прорасти и превзойти учителя в этой стезе. Но задай себе вопрос, а хочешь ли ты вот так двигаться, и твой ли это путь? Поэтому идеализация нам нужна, с фанатизмом бороться не нужно, и особенно родителям, которые борются с фанатами, они тем самым закрепляют эту связь. Разреши им, покажи, расскажи о своих кумирах. Для родителей, подростков очень важно быть эмоционально доступными, насколько это возможно, потому что подростки, они будут защищать свое пространство. Расскажи, покажи, поделись. И да, у каждого из этих кумиров есть чем восхищаться. Найди, чем человек восхищается, и верни ему в жизни, а где еще это можно получить? Раз. Чтобы диверсифицировать эту связь. И этот феномен очень часто приводит к депрессиям, как раз то, что замечал когда-то Сильвано Ариетти, это однонаправленная активность, когда мы как бы все яйца в одну корзину, то есть только сужение своего смыслового поля на один объект, и поэтому что-то, ну помните, когда умирает кумир, да, как это переживают, трагедия, да, вот трагедия для всех, неужели это случилось, люди живут не своей жизнью, это его судьба, это... Он чем-то восхищает, но важно-то жить и своей, понимать, а что ты лично сделал, и почему этот человек так для тебя важен. Понятно, что герои получают бонусы, даже путем своей трагической судьбы и драматической, они получают бонусы этих пышных похорон, там, каких-то преждевременных смертей или там, длительных длительных историй жизни, там, юбилеев или чего-то еще. Но важно всегда помнить, что центральным человеком в жизни человека является он сам. Поэтому важно себя поставить в центр внимания.
Цой жив, но ты на гитаре сам играй.
Да, да. Цой жив и играй вместе с ним.
Хорошо. Двинемся дальше.
Да.
Можно по мысль просто подумаю, что, мне кажется, иногда еще в том числе вот какое-то такое, да, дрожание, когда оно адекватное, да, когда оно какое-то здравое, это, как, знаете, как ролевая взрослая модель.
Конечно.
То есть это как может служить мотиватором таким для собственного развития.
Безусловно. С этим не нужно бороться, потому что если не было бы этих героев, ну, во-первых, герои создаются, мы, допустим, Виктора Робертовича знаем совсем по-другому, чем те люди, которые росли с ним в одном дворе. Расспросите, все это есть, пока еще, да? Да. И вы можете узнать не то, чем люди восхищаются, но это никак, даже то, что мы узнаем, не разрушает образ героя, потому что он уже это сделал, он сделал какое-то сверхусилие, он где-то как-то зацепил, поймал волну, предвидел время, угадал нерв события. И у каждого человека, который становится героем, есть что-то, когда он совпадает с духом своего времени и как-то попадает в насущную такую полевую потребность, выражая своим поведением то, что не могут сделать другие. Герои меняются. У кого-то это физик, у кого-то Юрий Гагарин, у кого-то Цой, у кого-то кто-то еще. И это как раз то, что актуально, и то, что хочется добрать. Поэтому такие люди всегда важны, они даже мифологизируются, образы героев становятся более такими, ну что ли, преувеличенными. И мы не знаем обратную сторону героизма. У всякого героизма есть теневая сторона, то, что мы не видим. А идеализация, вы знаете, как работает наша психика, о мертвых или хорошо, или никак. Потому что нам важно сохранить эту память, и как раз эта память, она является вдохновляющей, потому что как раз психический образ, Цой жив, он реально жив. Он живет в нашей голове, мы можем его возвращать, вспомнить. И даже когда Виктор Робертович играл, допустим, на стадионе, на своей белой гитаре, были те, с кем он устанавливал эмоциональную связь, кого он вдохновлял, кому он позволял почувствовать свое настроение. И вот его нет, но он есть. Он есть как раз в голове. И достаточно вам вспомнить песенку своего кумира или там мелодию, или какое-то настроение. И он продолжает через годы и десятилетия вдохновлять людей. Поэтому это хороший образ. Но если для вдохновления, для раскрытия собственного личностного потенциала, а если человек начинает жить только жизнью этого героя, он всегда обкрадывает свою. Ему самому важно подражать герою, но в своей предметной области.
Класс.
Поехали. Следующий вопрос.
Да-да-да.
Здравствуйте, спасибо за ваш труд. Такой вопрос. Я состою в отношениях 2 года. Мы недавно поженились, детей пока нет. Меня настораживает отношение мужа к алкоголю. Когда мы начали встречаться, он мог выпить 1 раз в 2 недели, половину бутылки виски в выходные. Тогда меня это не беспокоило. Думала, каждый расслабляется как может. К слову, он работает, нормально зарабатывает, купил нам квартиру. Работу из-за питья еще ни разу не пропускал, и перед рабочей неделей за день перестает пить. Я заметила, что количество алкоголя за 2 года возросло, особенно после смерти его отчима. Смерть пришлась на период наших отношений. В одно время он пил именно с этим посылом, что ему это тяжело переживать. Сейчас я вижу, что боль о смерти утихла, но алкоголь сохраняется. Сейчас каждые выходные он пьет каждый день, неважно, сколько длятся выходные, 2 дня или 5 дней. По 6 бутылок пива по 450 миллилитров в день, либо 0,5 бутылки виски в день. Он начинает пить сразу, как начинаются выходные, и заканчивает за день до работы. В состоянии опьянения он не буйный, но при переборе может начать вспоминать наши прошлые ссоры. Я пыталась вытянуть из него, что его беспокоит и тревожит, что он пьет, но никакой информации не получила. Походу, просто для расслабления, говорит, что устает на работе. Я как будто находилась в тумане, и меня это не настораживало, пока я недавно не прочла форумы, где женщины с подобными ситуациями пишут, что это только начало конца. Они советуют бежать на начальных этапах, ибо дальше агрессия даже у безобидных алкоголиков возрастает, и они уже начнут накладывать руки. Скажите, пожалуйста, Так ли это? У меня есть пример отца, который тоже по молодости много выпивал, но он был всегда хорошим. Никогда не бил меня, ни маму. Сейчас, ближе к пенсии, он не пьет, только по праздникам. К слову, его никто не кодировал и так далее. Алкоголь просто сошел сам на нет. Может, поэтому алкоголизм моего супруга меня не настораживает, и я наивно думаю, что то же самое, тоже все само завершится, тем более это никак не отражается на работе и настроении нашей семьи. Он просто тихо выпивает. Он сам часто говорит, что скоро бросит. Думаю, если я надавлю, он и правда сможет легко отказаться от него, ведь до сей поры я еще не настаивала на этом сильно. В свое время он легко бросил курить. Вопрос состоит в том, почему это до этого не беспокоило. Сейчас я обеспокоилась только из-за рассказов двух других женщин на форумах. Как может дальше развиваться эта болезнь? И стоит ли мне задуматься о разводе из-за этого, дабы избежать проблем в будущем? Извините за длинный рассказ, хотела подробнее отразить ситуацию. Вот такой вопрос. Да, интересно.
Да, в данном вопросе отражается история формирующегося алкоголизма, когда систематическое злоупотребление, пивной алкоголизм, он развивается гораздо меньше и медленнее, чем алкоголизм, который развивается вследствие крепких напитков. Алкоголь — это очень сильный завоеватель нашего сознания, который делает наше поведение ригидным. И, конечно, алкоголь является, с одной стороны, лекарством, наркотиком стыда, который облегчает чувство стыда и вины, и одновременно он является нашим рабовладельцем, как, не знаю, микрокредитная организация, дает кредит под 1000%, и таким образом потихонечку делает человека приговоренным, по латыни «addictus», приговоренный как раз к вот этому постоянному употреблению, потому что алкоголь является нейротоксическим ядом. И просто общество относится к нему достаточно социально, и так гораздо, как это говорил Шнуров, я это часто цитирую, все это похоже на какую-то разводку, наркотики нельзя, но можно водку. Потому что это, алкоголь — это тоже наркотик по своему потенциалу, сопоставимый с другими формами зависимости, просто в нашем социуме относится к нему...
Доступно,
потому что алкоголь еще и позволял согреваться и переносить разного рода страдания. Ну, то есть субъективное чувство.
Опять-таки климатические условия.
Да. Мы не замечаем, мы просто в фоне живем, но жители северных регионов, ну, в общем-то, жизнь на севере непростая, нам же придется и там и мерзнуть, и небо часто серое и хмурое. Вот, поэтому как-то вот употребление у нас... как раз северная форма употребления — это крепкие напитки. Пивной алкоголизм, он меньше. И пиво само по себе имеет такие компоненты, помимо слабого алкоголя, оно содержит предшественники серотонина, в частности, триптофан в более доступной форме. Поэтому, почему пиво так любят спортсмены, оно позволяет обработать молочную кислоту, накопившуюся в мышцах при физическом труде, поэтому спортсмены присаживаются на пиво. Тестостерон, в общем-то, грубая форма тестостерона, соревновательные формы активности. Он же постоянно держит человека в раздраженном состоянии. Спортивные болельщики, футбольные болельщики, которые готовы порвать своих конкурентов. Им же надо лечить как-то эту тестостероновую активность. Вот они пивка выпили, расслабились, отдохнули от своих собственных чувств.
И уже соперник не такой неприятный. Эстроген.
Да, уже больше эстрогена, там растет грудь, не всегда вырастает, как у женщин. Ну, ослабевает эта структура, потому что можно спокойнее переносить эту жизнь как соревнование. Вот, поэтому так по чуть-чуть они начинают лечиться. Пиво позволяет заснуть. Это самый доступный народный транквилизатор. Но благодаря пиву это действует как седативное средство, но при длительном употреблении все равно это удар по печени. Потихонечку печень перестает как бы обезвреживать алкоголь, и развивается эта нейротоксичность. А кроме того, на мотивационную сферу это действует. Человек потихонечку вот такая зависимость приводит к тому, что обрушается горизонт планирования, снижается уровень амбиций, и человек становится психологически зависимым, он практически не растет. Очень хорошо, что эта девушка озаботилась, вот, но... проблема созависимых лиц – это включение режима преследования. Да? Очень важно, что любимый человек находится в такой сложной ситуации для себя. Да, она опасная, об этом важно его как бы информировать, но это же все равно костыль, это некоторое лекарство, которое он принимает для своей ситуации. Обычно она спрашивает, что происходит, а он говорит, ничего не происходит, я просто устаю. Да, он устает, и очень часто, видите, есть социально приемлемые формы голизма, спортивная аддикция или трудоголизм. Люди, конечно, могут зарабатывать, да, но работа, которая... посвящается исключительно работе, а мы также устроены в социальной коммуникации, чтобы купить квартиру, чтобы купить дом, особенно если вы делаете что-то своим личным трудом, требуется очень много усилий и очень мало вознаграждения. Поэтому важно в такой беседе выделить, что дает пиво. Человек не всегда может про это даже и сказать. Он просто будет говорить, что он устает, это его способ отдыхать, это немножко расслабиться. Конечно, у него есть такая не очень распознанная им самим, как мы говорим, низкосимволизированная депрессия, такая субдепрессия. Она же обычно, люди с такой субдепрессией, они не говорят, что им плохо и там что-то происходит. Просто мало радости. Как говорят наркологи, гедонистическая форма употребления. Выпью, и как-то жизнь наладилась, да, и уже как-то получше стало. То есть пиво позволяет ему успокоиться и немножко порадоваться жизни. Поэтому я всегда людям зависимым говорю, попробуйте понять, что делает с вами алкоголь или наркотик, и сделайте сами без алкоголя и наркотика. Вам просто важно делать это без C2H5OH. Без пива. То же самое, что он делает. И вот они могут про это беседовать. Во-первых, важно, чтобы он это заметил, как влияет алкоголь, влияет на его мотивационную сферу, как он потихонечку снижает уровень притязаний. Для этого важно про это безопасно говорить. И попробовать предложить ему альтернативные формы получения отдыха, расслабления. Чем больше будет вариантов этого расслабления, кроме алкоголя, чуть больше выбора. Здесь больше требуется креативности. Может быть, там, я не знаю, секс какой-то другой, или как-то потом этому уделить какое-то внимание. Поездки, увлечения совместные или несовместные. Может, ему, наоборот, требуется чуть больше одиночества. Вообще снижение объема работы. Это трудно, это тоже зависимый механизм, потому что, как говорил Дональд Трамп, которого сложно обвинить в бедности и в нищете, он говорил, что деньги – это очки. Да, они всегда стимулируют систему вознаграждения. Заработал, чтобы еще заработал, чтобы еще заработал. И люди входят в компульсивный заработок, а жить даже не успевают. Потому что жизнь заканчивается на пике работы, а работа, 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 потребление, потребление, потребление. Или это режим выживания, просто чтобы выжить и обустроить эту квартиру, надо еще больше зарабатывать, потому что еще требуется. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, говорил один герой. Да? Соответственно, знаменитого фильма, важно сделать так, чтобы человек мог выделять себе время, ну, вознаграждать себя процессом жизни, а не только процессом работы. И найти альтернативу пиву. Если же это поведение приведет к тому, понятно, что человек зависимый очень часто эту зависимость отрицает. И попробуйте спросить любого зависимого, он скажет, а вы не пьете, а вы ни от чего не зависите. Потому что мы многие зависим от чего-то, да, и где-то. Не только от химических веществ, от работы, от любовных отношений. И зависимость нам что-то дает. Но если само определение зависимости говорит о том, что это повторяющееся поведение, которое ведет к негативным последствиям, которые игнорируются. Вот очень важно эти негативные последствия подчеркнуть. Причем вот в таком мотивационном аспекте очень важно, чтобы это сказал не только один человек. Вот книга Вернона Джонсона «Как заставить алкоголика и наркомана лечиться» — это организация средового давления. Чтобы множество людей сказали о том, как он меняется под влиянием алкоголя. И да, важно признать, что да, такой есть вариант. Я обычно зависимым людям предлагаю некоторый эксперимент. Ну, давайте поддержим 2-3 месяца, полгода. И просто сравните эти два момента. Да, у вас всегда останется возможность вернуться к пивку. Но давайте проведем эксперимент. 2 месяца без пива. И сравним. И когда люди начинают замечать, сравнивая эти промежутки, они замечают, чего у них в жизни не хватает. Угу. Вот это основное в психотерапии зависимости — это работа посуху. Когда человек замечает свои собственные импульсы и побуждения, когда он начинает фантазировать о пиве. И дальше хороший вопрос, а чего ему хочется, когда он думает о пиве без пива? Что ему хочется на самом деле? И как это получить, не прибегая к пиву? И тогда трезвость дает человеку возможность не забыться, потому что лучший способ погрузиться в работоголизм и лечить работоголизм употреблением пива. Тогда человек всегда будет зависимым, всегда будет лечить себя. А вот если он будет в трезвости, он поймет свою потребность, что хочется. И вот в своих диалогах
способы эти,
да, они могут найти альтернативный способ удовлетворения этих потребностей для себя, что именно ему хочется. А жизнь важно организовать так, нам же многое приходится по жизни терпеть, чтобы было меньше условий, которые нужно терпеть. А для этого важно просто самостоятельное мышление и самостоятельная способность действовать. А для этого важно немножечко психологически потрезветь. Поэтому я очень часто людям зависимым, в кавычках, продаю как раз вот эту... я бы сказал, отношенческую трезвость, способность зависеть, что я лечу таким путем. Потому что очень часто присутствует не очень осознаваемая вина, которая заставляет так много работать, так многое делать, так много вкладывать. И человек вообще перестает замечать свое будущее, перестает строить планы, он перестает быть хозяином своей жизни, он становится хозяином тех обстоятельств, в которых он находится. И это можно заметить. Если же его поведение, несмотря ни на что, он будет зарываться в свое убежище, то не воспитывай детей, воспитывай себя, говорит английская поговорка. Поэтому, что правильно в этом случае, инвестировать в себя, не пытаться заниматься спасением его, а спасать себя, ну, то, что можно говорить о разочаровании, можно говорить о том, каким он был и каким он становится, да, в ее глазах. Важно находить вообще себя. Если же это совсем станет деструктивным, это не вопрос воли бежать, потому что если женщина созависимая убегает от любимого мужчины, она будет опять к нему возвращаться, потому что зависимый мужчина всегда дает ответственность созависимому человеку, он сам ее не берет до конца. И возникает вина за разрушенную собственную любовную связь. И она может этого не делать, а просто поставить условия, стимулируя и поддерживая его трезвость, стимулируя и поддерживая его состояние. Если он продолжает употреблять и игнорирует ее, и любит больше пива, чем их отношения, то, может быть, можно его оставить с пивом, а уже потом самой куда-то двигаться. Просто разговор об этом и готовность это сделать немножко приводит в трезвость близкого человека. Но очень важно это не делать в сценарии сильной женщины, которая решает так решительно. Это же любовь. В этом смысле. Вот просто что ты хочешь.
Я пришла к тебе, я стал замечать, что ты очень часто стал употреблять алкоголь.
Да, не только я, и вот, еще
есть
один
еще
говорит,
ряд людей.
Еще один говорит. Но давай попробуем заметить, что ты таким образом делаешь, что ты таким образом получаешь, и как организовать свою жизнь. Я даже иногда людям с зависимостью на этапе принятия решения, ведь для того, чтобы что-то с зависимостью сделать, самое главное — наблюдать. Вот перед тем, как ты пьешь пиво, попробуй заметить, что сейчас будет, когда ты пиво выпьешь. Что ты хочешь удовлетворить при помощи выпивания. Если она может таким образом пообщаться, человек начнет это как-то так замечать. Самое плохое, что можно делать женщина, это становиться в эту сильную позицию. А вы знаете, что у нас очень часто люди лечат других людей от своих собственных проблем, поэтому беги отсюда, давай, это сразу газлайтер, абьюзер, виктимблеймер, фэтшеймер и все такое прочее. Вот. Очень, очень легко навесить ярлык на близкого человека. Но важно понимать, что, тем не менее, зависимость может развиваться, только важно обозначать границы. Если ты выбираешь пиво, значит, ты отказываешься от меня, а мне тогда что делать в этом случае? Может быть, есть кто-то, кто от меня не откажется, и кому легче отказаться от пива. И вот в паре тогда поддерживается диалог. Очень часто мужчина подчеркивает, что он много работает ради нее. Он же... Можно поблагодарить его за квартиру, подчеркнуть его достоинство. И очень сильно для такого работоголика мужчины будет заявление женщины, что ему не надо, ей не надо увеличение жилплощади или обустройство этой квартиры, а важно его личное счастье и его личное состояние. И давай найдем что-то вместе, что будет заменять тебе пиво. Давай попробуем.
Да.
Попробуем месяца два, три. А там сам посмотришь.
Как тебя, как ты чувствуешь себя?
Да.
А можно еще, я заметил просто в вопросе, что есть пример при этом, то есть она пишет про девушек с форума, которые говорят о своем каком-то личном опыте, но при этом у слушательницы есть опыт личный, да, то есть у нее есть отец, социум, который убивал, и у которого там вот этот, ну, алкоголизм, он сошел на нет, да, и... Короче, у меня какая мысль про то, что есть разные примеры. И здесь как будто у слушательницы больше ориентация на негативный опыт вот этих женщин с форума, нежели на свой личный какой-то опыт, ну, в семейной ситуации. Вот, и... Короче, какая-то мысль, что на что хочется ориентироваться. То есть все-таки женщины с форума, у которых мужья там ухудшились, да, условия там алкогольные.
Ты бы не советовал, я так слышал.
Да, 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 да. Ну, то есть, ну, у вас же есть там какой-то, ну, может быть, посоветоваться, не знаю, поговорить с мамой, как это случилось в их семье, да, как отец там снизил вот это потребление алкоголя. Может быть, с самим отцом поговорить, да, какой-то совет попросить. Ну, вот. А там читать форум, где у женщин, да, ну, это может случиться с вами, но читать форум, увлекаться вот этими историями женщин, у которых не, ну, там, ситуация хуже, да, наверное, то это можно так нафантазировать, и ситуация действительно ухудшится тогда.
Да, да, может быть так раз, как раз такое принятие точки зрения другого, но важно понять, что опыт всегда индивидуален. Даже их ситуация, ее разговор с мамой, да, может позволить там сравнить ее ситуацию и ситуацию мамы. Есть, как вы знаете, две формы употребления, которые Сьюзен Найт когда-то разделяла, психоаналитика. Одна форма — это так называемый оральная форма алкоголизма, то, что называли потатор, да, это человек, который просто пьет, ему просто не хватает вот такого слияния с чем-то внешним. Он выпивает, он растворяется, его как будто мама принимает и любит. И такие люди не опасны и никогда не станут опасными. А вот второй тип алкоголизма, он как раз связан, его Сьюзен Найт, ну, называла анальным. Анальным потому, что как раз вот это... личностная черта, она связана с сдерживанием, выдерживанием, потому что наше самоуважение строится на этой способности. Трехлетний ребенок говорит: «Я сам какаю, сам». Это автономия, это способность к автономии. Такой человек, он добивается на борьбе. «Я не люблю холодного исхода, от жизни никогда не устаю». Такой паттерн борьбы со всем, всегда. И это действительно волевые качества, это очень сильное напряжение такое на изломе. Вот это жизнь, вот сейчас я живу. И он, да, так поживет, потом пивком полечится. Ну, пивной алкоголизм часто выбирают и те, и другие, поэтому нельзя сказать, что здесь... может быть. И паттерны разные. Вот тот, который пьет, ему можно сказать: а давай сейчас будешь пить газировочку. И он и газировочку будет пить. Он никогда не борется. Ему просто это нравится. Чего-то не хватает. Там любви, принятия. Условия становятся безопаснее. Это все уходит. Это даже такое пищевая гастрономическая привычка. Ну как же без пивка? Вот. Ну нормально, это пиво обязательно.
Летом на пляже.
Да, на пляже. Это мужчины, которые могут быть очень так послушные, верные, преданные своим женам, послушные такие, пассивный тип мужской. Ну, что она сказала, то я и делаю. А так сейчас вот пиво выпью и отдохну, наконец. Открывает во всех американских фильмах, он садится перед
телевизором,
открывает бутылочку пива, это отдых. А там он где-то подвиги совершал. А здесь он с пивком отдыхает, они даже не закусывают. У них нет необходимости. Их пиво уже жидкий хлеб в этом случае. И ничего не происходит, и так происходит всегда. Опасаться несложно. Ну, конечно, пиво даже в малых дозах работает на человека. Века таким образом, что снижает у него уровень амбиций и так далее. Поэтому случай индивидуальный, и об этом стоит поговорить в этом случае. Может быть, предложить человеку что-то, кроме пива. Угу. Но что самое неправильное может делать созависимое лицо, это остановиться в преследовании. Угу. Если вы начинаете забирать у ребенка любимую игрушку, он будет становиться партизаном. Не играйте в игру «Полицейские и воры». Чем строже полицейский в семье, тем изощреннее вор. Не надо поддерживать эту стратегию у близкого человека.
Вот эта история с дедовской заначкой, да, в очке.
Да, да. Ну, это же тоже часть заначки. Это, ну, как бы наша такая трансгенерационная травма, которое случилось вообще с нашим социумом, потому что произошло две кровавых войны. Вообще то, что угрожает нашему населению, прежде всего, это депопуляция. Первая мировая война, Вторая мировая война. Все достойные мужчины, которые, ну, как раз у них такая мужская позиция, они шли защищать родину, выполнять какие-то боевые задачи. Ну, и они часто гибли в этом случае. Угу. И как раз развивалась вот эта культура женского доминирования, когда женщина вырастила одна пятерых детей. И, конечно, это женское доминирование, оно приводило к тому, что мужчинам сложно было разгуляться, если твоя задача, сколько ты ни работай, хочешь не, хочешь куй, ты все равно получишь мало. Вот тебе 150 рублей эгалитарно, максимум, да, и не больше, да. И на 150 рублей особо не разгуляешься. Поэтому вот эти все фильмы 70-х годов советских, это всегда сильная женщина и какой-то слабый, сломанный, сломленный мужчина, который очень сильно не было куда раскрыться, и вот эта мужская зависимость, пассивность, она поощрялась, поэтому в фильмах так много алкоголя. Постоянно алкоголь, они или курят, или они выпьют, и эта радость, видите, к чему это приводило, потому что, ну, обрушается горизонт планирования, и то, на что мы способны, люди не раскрывались в этом случае, а нам важно такую цивилизацию создавать, чтобы это все росло. Алкоголь очень сильно нас тормозит, создавая нам ложную иллюзию удовлетворения потребностей. Выпил, и жизнь наладилась. Но она не наладилась. Изменилось только твое восприятие жизни. А на самом деле, когда ты протрезвеешь, ты заметишь, что она стала еще хуже, чем была. И это создает порочный круг, который нравится только дистрибьюторам алкоголя.
Ну да, потому что они на этом зарабатывают, очевидно.
Да.
Тогда к следующему вопросу. Да. Финальный вопрос. Привет. Помню, у вас были выпуски на тему психиатрии, и мой вопрос больше туда, чем психологию. Дело в том, что я в разные периоды своей жизни думала об убийствах. Пару раз даже фантазировала о том, как именно я это сделаю. Но мои моральные принципы сильнее. Я люблю людей, люблю наблюдать за ними и общаться. И знаю, что жестокость делает личность плоской, односторонней и жалкой. Однако мысли контролировать не могу. Когда кто-то бесит, представляю, как причиняю ему телесный вред и получаю облегчение. Бессознательно надеюсь увидеть кровь, когда еду и вижу аварию. Несколько раз во сне совершал убийство, всегда режущими предметами. Один вопрос мой в чем? Нормально ли подобные мысли, если они не мешают жить? Или есть прогноз, вдруг проводились какие-то исследования, что мысли, если их не тормозить, рано или поздно перетекут в действие. И другой вопрос. Каким еще образом можно снимать напряжение от неприятного взаимодействия с людьми, не прибегая к таким мыслям? О себе. Девушка, 31 год, добилась хороших успехов в творческой профессии, много вкладываю во внешний вид. Имеется орторексия. Вот такой вопрос.
Ну, что можно сказать, конечно. Я бы, конечно, этой девушке, как и многим предыдущим, рекомендовал обращаться к психотерапевту, потому что психотерапевт — это переходная фигура, это не психиатр, это помощник души, психотерапевт, психологический терапевт, который позволяет человеку разобраться в себе. Потому что мы в себе не всегда можем разобраться, потому что мы немножко слепы благодаря своей психологической защите по отношению к своим собственным проблемам. Нам нужен другой, который может увидеть это со стороны. Как бы я ни крутился, я свою лысину не увижу, потому что глаза не на том месте. Мне нужны глаза другого. Поэтому психотерапевт, ну, может, в зеркале, если я поставлю, но мне же надо это зеркало или какой-то съемка какая-то. Тогда я это увижу, огорчусь, но я буду понимать реакцию людей, которые улыбаются, когда я говорю о своих волосах. Вот. То есть нам нужен другой человек, посредник, который сможет заметить то, что является источником наших проблем. Вот. Тем более, что девушка успешная, состоялась, и ей это поможет. Конечно, психотерапевт обычно имеет некоторую клиническую подготовку, если у него такая подготовка есть. Ну, первичная диагностика. Да, есть тонкая грань между тем, что мы называем обсессивно-компульсивным расстройством, и конкретное состояние в психопатологии называется контрастной навязчивостью, которая противоречит этическим, моральным установкам человека. И одновременно, да, ну, об этом девушка и пишет, что у нее такая мораль, она не хочет повреждать, и одновременно она хочет повреждать. Это ее внутренний конфликт. Конечно, если это молодой человек, то это иногда и может переходить к каким-то опасным действиям. Если он начнет, допустим, употреблять алкоголь, и эта тенденция ничем и никак не будет оттормаживаться. А люди, как мы говорили в предыдущем, начинают лечить такие состояния алкоголем и переводят невротическое состояние в органическое, допустим. Ну, иногда бывает и процент, когда это начало тяжелого психического заболевания, когда эти навязчивости превращаются в насильственные действия, органическая проблема. Мы, конечно, как многие врачи, стараемся перебдеть, чем недобдеть в этом смысле. Но это поможет снять озабоченность, если она пообщается со специалистом, и он снимет озабоченность, что такого нет. По ее описанию, скорее мы можем предположить, не видя и не зная, что все-таки это такой немножко пограничный уровень личностной организации, когда возникают интенсивные желания. У нее, конечно, есть проблемы с самооценкой, то есть такая орторексия, ей все время хочется, она озабочена образом себя, да, и это такой перфекционистское требование к себе и перфекционистское требование к другим. Стремление к идеалу. Стремление к идеалу как бы иногда благими намерениями устлана дорога в ад, и человек старается как лучше, у него нарастает требовательность по отношению к другим, он начинает требовать от других всего и сразу, и много. Он, конечно, требует от себя, она требует от себя, ей дает эту возможность достичь, чего она достигла. Она высоко функционирующий человек, но кругом же окружают дебилы, которым неплохо бы и ухо отрезать, и ножку сломать. И когда человек вынужден это подавлять, эту требовательность, то она, как бы, наши страхи — это всегда за страхом еще желание. Да? И это просто проигрывание в фантазии наших собственных желаний. Я бы тебе ножку сломала, я бы вот тут кровь бы увидела за то, что происходит таким образом. С психотерапевтом такие клиенты очень часто разбирают катастрофические фантазии и начинают понимать контекст, где это появляется. Вот здесь человек перетерпел, ну, как вот моя клиентка описывала паническую атаку. Да? Для нее паническая атака всегда последствия. Мы начинаем детально разбирать, как она возникла. Она говорит, вот я захожу в комнату после тяжелого разговора с мужем. Муж чрезвычайно бесил. Вижу пакетик чая «Липтон». И у меня мимолетная фантазия, когда она стала делать, что я рекомендую, и обычно рекомендуют психотерапевты, отмотай на 3-5 минут до того, как панический приступ случился. Ага. До нее паника заливает, стесненное дыхание, сложно дышать, жар разливается в груди, сердцебиение. Вроде ничего не случилось. Но когда она начинает замечать события своего сознания перед 3-5 минут до наступления приступа, вот она начинает замечать этот контекст. С мужем они поругались. И возникла у нее фантазия, что она возьмет этот чай, очень быстрый, мимолетный, и плеснет ему в грудь. И у нее кипятком обожжет грудь, и она почувствовала это в своей груди. А-а-а. Вот такое подсознательное, а-а-а, агрессивное фантазирование, которое связывает с телесной реакцией. Для того, чтобы человек это научился замечать, ну, очень много есть таких медитативных практик, то, что называют mindfulness, когда мы наблюдаем содержание своего сознания, не включаясь в эти фантазии. Они же нам о чем-то говорят. Uh-huh. И навязчивые мысли, наши друзья, они всегда содержат в себе агрессивное послание, которое кому-то не дошло. И здесь, конечно, с психотерапевтом мы меняем требования. Может быть, стоит снижать эту садистическую компоненту требовательности к себе и другим. Uh-huh. Как вы знаете, нордический характер, требовательный к себе и к другим, да, постоянно. Uh-huh. Когда человек находится в зависимой ситуации, в ограниченной ситуации, это требует мобилизации. Там, понятно, он от себя требует, а там какой-нибудь расслабленный. И с ним, конечно, нужно вежливо поговорить, как многие работники сервиса. Да, нам очень важен ваш звонок. А в это время где-то там, внутри, на большом экране у них транслируется, что они делают с этим вежливым человеком. Да? Там и бензопила, и гильотина, и все что угодно. Только так можно выдержать
фильмы, да, да.
Да, этот мазохистический паттерн. Ваш звонок очень нужен для вас. Нам очень важен ваш звонок. А на самом деле не важен. Идите подальше, да, меньше всего. Это нам нужно. Поэтому стоит это чуть-чуть разобрать, детализировать и понять, где эта граница очень сильно прогнута. То есть такие люди очень часто поставлены в раскоряку своими служебными обязанностями, угу, условиями жизни. Они вынуждены кого-то терпеть. Ненавязчивые мысли являются форточкой для подобных переживаний. И тогда желательное мышление, да, где же там кровь? Ага, есть там сломанная ножка. И они начинают бояться своих мыслей. Угу. Поэтому маршрутизация для такого человека, если бы она сходила к психиатру, психиатр посмотрел, сказал, да ничего у тебя нету на самом деле. Ну, нельзя считать это здоровьем, ну, то, что называют обсессивно-компульсивным расстройством, uh-huh, невроз навязчивости, но это всегда отражение той ситуации в телесненной и того конфликта, в котором человек находится. Uh-huh, uh-huh. Она вынуждена быть, ну, как это называют, компульсивно-вежливой, uh-huh, также. Со всеми общаться замечательно, хорошо, позитивно. Uh-huh. Но чем больше позитивного, тем больше вот этой теневой стороны, теневой, uh-huh, активности.
То есть другая полярность,
да,
растет.
Доктор Джекил и мистер Хайд. И вот выбрасывается это внутренний Халк, пугает человека. Uh-huh. А этот союзник, он всегда помогает, он показывает направление, куда стоит меняться. Uh-huh. И мы всегда в гештальте говорим, мы не лечим только человека, мы лечим еще ситуацию, в которой он находится. Uh-huh. Если что-то поменяется, будет чуть меньше терпения, меньше необходимости на себя давить, то навязчивые мысли ослабнут. Они всегда, как и любой навязчивый феномен, это стабилизатор курса. Вот я привожу эту метафору часто нашим клиентам, что нам наша задача не бороться с симптомами. Вот, симптомы — наши помощники. Угу. Это особенно невротические симптомы. Они обладают сигнальной функцией. Угу. Если вы едете на автомобиле, и у вас мигает лампочка о том, что в баке, в моторе нету масла, угу, боритесь с лампочкой, заклейте ее, чтобы она вас не беспокоила. Люди очень часто стремятся к невротическому симптому так обойтись. Мы избавляемся от тревоги и страха, каким-то образом настраиваемся, позитивное мышление, убираем негативные когниции, угу, катастрофические и так далее. Начинают менять реальность. Вместо того, чтобы обратить внимание на то, что происходит. Давайте посмотрим, а вдруг там действительно нет масла. Угу. И он сигнализирует, нет масла. Если человек переполнен такими фантазиями об агрессии, значит, где-то этой агрессии очень сильно не хватает.
И некуда ее выразить.
Да, она накапливается. Угу. Ее, может быть, есть куда-то выразить.
Но не замечен.
И
да,
это всегда способ. Поддерживается. Но важно создавать такие условия, чтобы постоянной агрессии в жизни было как можно меньше. Угу. Изменили, приняли удобную позу. Я могу вызвать агрессию любого человека, которого я буду насильственно фиксировать. Угу. Даже домашнюю кошку. Попробуйте ее задержать какое-то время. Она начнет дергаться, сопротивляться, шипение, и так далее. Да. Человек живет в состоянии интенсивной внутренней несвободы. Поэтому есть, да, за это есть плата, да, ну, за это есть и деньги, и слава, и почет, и уважение. Но мы всегда за это платим. Поэтому можно найти более гармоничный способ существования. Угу. Ну, вот так.
Ну что, 5 вопросов, друзья.
Да, невероятный выпуск.
Да. Тогда...
Я к формальной части, угу. Да. Нас можно слушать iTunes-подкасты в России, Spotify не России, Яндекс.Музыка, YouTube, Google подкасты, платформа Maeve, CastBox. Заходите на сайт 3punkta.com, подписывайтесь на наши социальные сети, задавайте ваши вопросы в будущие выпуски. Все полезные ссылки и на книжки, в том числе упомянутые Леонидом, и, в общем, все-все-все мы оставим, как всегда, в описании. Мы, наверное, вот так, у нас есть такая традиция, мы задаем вопрос в конце, как вы?
Очень хорошо. Во-первых, мне нравилось слушать ваш голос в наушниках, потому что у вас очень интересные тембры голосов. Мне интересны вопросы, с вами приятно рассуждать на эту тему. Я надеюсь, что это тем, кто будет слушать, это будет полезно, потому что в основном экспертом по своему состоянию является сам человек. Я думаю, наш разговор позволит поддержать это внутреннее самоисследование. На это и надеюсь.
Класс.
Класс.
Спасибо за возможность.
Да. Да, спасибо, да.
Спасибо, друзья. Всем пока. Всем хорошего воскресенья.
Да, счастливо.